Линд остается жив, я тоже. Но это не устраивает ни его, ни меня.
Нет, Зюкин, ничьей не будет.
А вдруг мадемуазель и Михаил Георгиевич уже мертвы, произнес я вслух то, чего страшился больше всего.
Нет, они живы.
Уверенно заявил Фондорин.
Линд отлично знает, что я не дурак, камня не отдам, пока не удостоверюсь в том, что заложники живы.
Он еще разок щелкнул четками и спрятал их в карман.
Стало быть, действуем так. Вы в качестве мнимого Фондорина следите за окошком. Люди Линда следят за вами. Истинный Фондорин следит за ними. Все очень просто, не правда ли?
Его самоуверенность вселила в меня надежду, но в то же время и взбесила. Именно в эту минуту мучительное сомнение, терзавшее меня со вчерашнего вечера, разрешилось. Я не стану передавать ему слова Ксении Георгиевны. Господин Фондорин и без того слишком высокого мнения о своей персоне. Он сел к столу и, немного подумав, набросал несколько строк по-французски. Я смотрел ему через плечо.
Для меня, в отличие от вас, люди значат больше, чем камни. Вы получите свой алмаз. Сегодня в 4 часа по полуночи привозите мальчика и женщину на пустырь, что у поворота с Петербургского шоссе к Петровскому дворцу. Там и совершим обмен. Я буду один. Сколько людей будет с вами, мне безразлично. Фондорин.
Почему именно там и почему в такое странное время, спросил я.
Линду понравится. Глухой предрассветный час, пустынное место. В сущности, это не имеет никакого значения. Дело решится раньше. Ложитесь спать, Зюкин. Завтра у нас будет интересный день. А я схожу, брошу письмо в почтовый ящик на почтамте. Корреспонденция, поступившая утром, выдается с 3 часов дня. Тогда вы и заступите на свой пост. Но сначала мы преобразим вас до неузнаваемости.
От этих слов я поежился. И, как выяснилось, не напрасно. Московский почтамт показался мне нехорош. С петербургским и не сравнить. Темноватый, тесный, безо всяких удобств для посетителей. Городу с миллионным населением, на мой взгляд, следовало бы обзавестись главной почтовой конторой попрезентабельней. Однако для моих целей убожество этого казенного заведения оказалось очень даже кстати. Из-за скученности и неважного освещения мое бесцельное блуждание по залу меньше бросалось в глаза. Фондорин вырядил меня коллежским советником Министерства земледелия и государственных имуществ, так что смотрелся я важно. К чему бы такому солидному человеку с чисто выбритыми брылами, подпертыми крахмальным воротничком, столько часов кряду фланировать меж обшарпанных стоек? Несколько раз я как бы ненароком вставал у щербатого зеркала, чтобы незаметнее понаблюдать за приходящими. Чего греха таить, хотелось и себя получше разглядеть. По-моему, обличие особы 6-го класса было мне очень даже к лицу. Я словно родился при бархатных, украшенных золотым позументом петлицах и Владимире на шее. Орден был все оттуда же, из саквояжа. Никто из посетителей не пялился на меня с удивлением или недоверием. Чиновник как чиновник. Разве что служитель, сидевший в окошке корреспонденции до востребования, со временем стал бросать в мою сторону внимательные взгляды. И то, ведь я маршировал мимо него с 3 часов пополудни. А присутственные часы на почтамте в коронационные дни по случаю обилия почтовых отправлений были продлены аж до 9. Так что вышагивать мне пришлось долгонько. Но служащий-то ладно, оно и бог бы с ним. Хуже было то, что время шло впустую. Никто из подходивших к окошку не предъявлял казначейских билетов. Никто не вертелся поблизости подозрительно долго. Не заметил я и того, о чем предупреждал Фондорин, чтобы кто-то выходил из зала, а затем появлялся в нем вторично. К исходу дня мною понемногу стало овладевать отчаяние. Неужто Линд раскусил наш замысел, и все сорвалось? А без 9:05, когда на почтамте уже готовились к закрытию, в двери быстрой деловитой походкой вошел седоусый осанистый моряк в темно-синей тужурке и фуражке без кокарды, по виду отставной боцман или кондуктор. Не глядя по сторонам, сразу направился к окну с надписью «Пост Рестант» и пророкотал сиплым пропитым голосом.
«Мне тут письмецо полагается. На предъявителе купюру за номером
Он, порывшись, достал из кармана бумажку, дальнозорко отодвинул ее подальше и прочел.
1-3-7-0-7-8-8-5-9. Есть чего?
Я бесшумно приблизился, тщетно пытаясь унять дрожь в коленях. Почтовый пялился на моряка во все глаза.
«Не было таких писем», —
произнес он, наконец, после изрядной паузы.
«Ничего такого нынче не поступало».
«Как не поступало?» — мысленно ахнул я. «А куда же оно делось? Неужто я зря здесь битых 6 часов проторчал?» Заворчал и боцман.
«Ишь, гоняют старого человека почем зря». Тьфу!
Сердито зашевелил густыми бровями, провел рукавом по пышным усам и зашагал к выходу. Ясно было только одно, нужно следовать за ним. На почтамте более оставаться незачем, да и присутствие закончено. Я выскользнул на улицу и двинулся за стариком, держа внушительную дистанцию. Впрочем, моряк ни разу не оглянулся. Он держал руки в карманах, шел вроде бы не торопясь, в развалочку. Но при этом удивительно ходко. Я едва за ним поспевал. Увлеченный слежкой, я не сразу вспомнил, что по плану мне отведена совсем иная роль. Подсадной утки. Нужно было проверить, не идет ли кто за мной. Руководствуясь полученной инструкцией, я вынул из жилетного кармашка часы, в которые Фондорин специально для этой цели вставил маленькое круглое зеркальце и сделал вид, что разглядываю циферблат. Вот оно. Сзади, шагах в 20, шел подозрительный субъект. Высокий, сутулин, с поднятым воротником в широком картузе. Он явно не сводил с меня глаз. На всякий случай я чуть повернул часы, чтобы осмотреть другую сторону улицы. И обнаружил еще одного, не менее подозрительного. Такого же громилу и тоже проявлявшего недвусмысленный интерес к моей персоне. Неужто клюнуло? Сразу двое. А может быть и сам доктор Линд неподалеку? Видит ли все это Фондорин? Я-то роль наживки исправно исполнил. Теперь дело за ним. Боцман повернул в переулок, я за ним. Те двое за мной. Сомнений уже не оставалось. Они, голубчики, докторовы помощники. Вдруг моряк свернул в узкую подворотню. Я замедлил шаг, охваченный понятным смятением. Если те двое пойдут за мной, а Фондорин отстал или вообще куда-то отлучился, очень вероятно, что живым мне из этой темной щели не выбраться. Да и старик-то, похоже, не так прост, как показался вначале. Неужто самому лезть в ловушку? Не сдержавшись, я оглянулся в открытую. В переулке, кроме двух бандитов, не было ни души. Один сделал вид, что рассматривает вывеску бакалейной лавки. Второй со скучающим видом отвернулся, и никакого Ираста Петровича. Делать было нечего. Двинулся в подворотню. Она оказалась длинной, двор, потом еще арка, и еще. На улице уже начало смеркаться, а здесь и подавно царила темень, но все же силуэт боцмана я бы разглядел. Только вся штука была в том, что старик исчез, будто под землю провалился. Не мог он так скоро преодолеть всю эту анфиладу.